Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня Олег Михайлов, член Центрального комитета КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе и член комитета по экологии. Здравствуйте, Олег Алексеевич.
Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Как раз про экологию мы сегодня поговорим. Беря даже последний громкий случай, катастрофу, разлив нефти и мазута на Черноморском побережье, многие эксперты, да и просто обычные граждане, листающие ленту, обратили внимание, что в очередной раз, как будто бы со стороны местной администрации были попытки вначале замолчать случай, вместо того, чтобы оказать максимальную, в том числе информационную поддержку тем же волонтерам, сделать вид, что ничего не было. Справедливы ли такие впечатления, и на самом деле часто ли мы видим, как или мы узнаем, как чиновники не все рассказывают про экологические проблемы, и как на самом деле обстоят дела с этим в России?
Ну, надо отметить, что вообще в случаях не только с экологическими вопросами и проблемами, но и со многими другими вопросами, чиновники часто просто прячут голову в песок, вместо того, чтобы, во-первых, информировать своевременно и качественно, да, граждан, а с другой стороны, незамедлительно начинать их решать, да, пока они, так сказать, не переросли в гораздо более масштабные там, катастрофы и так далее. То же самое, собственно, произошло и при катастрофе, да, в акватории Черного моря, когда два вот эти вот танкера, а по большому счету две лохани, которые давно должны были быть уже списаны, по большому счету, у них срок эксплуатации давно, значит, был исчерпан, да, значит, но тем не менее они перевозили этот мазут, вот, когда они потерпели катастрофу, сразу было понятно, что это не просто так, то есть там огромные, там, 9 тонн мазута совокупно, да, которые они перевозили, соответственно, это все оказалось в акватории Черного моря, естественно, это точно не относилась к категории локальных природных, не природных, а техногенных катастроф. Это тем более, что Черное море, это, собственно говоря, на сегодняшний момент одно из главных мест отдыха для граждан Российской Федерации, да, в том числе с севера приезжают. У многих регионов имеются там детские лагеря отдыха, да, пансионаты и так далее, куда они, собственно говоря, по путевкам везут детей. И такое отношение, скажем так, региональной власти к проблематики, оно, конечно, вызывает недоумение и недопонимание. Но, в принципе, все здесь логично, да, для них, потому что они считали и считают, что у нас же вертикаль выстроена, да, и, соответственно, если ты передаешь ту информацию о проблемах выше, то ты сам и виновник этой проблемы. Вот, поэтому, естественно, вот логика чиновника, даже регионального, это побольше скрыть, не дать возможности распространиться, а авось как-нибудь мы здесь сами порешаем. Но, как оказалось, такие действительно масштабные катастрофы невозможно решить самостоятельно одному субъекту Российской Федерации, и пришлось, как говорится, здесь и привлекать и федеральный центр очень активно, да, впоследствии вошел в это дело. Ну и, конечно же, со всей страны приехали волонтеры, которые, не щадя живота своего, буквально, помогают, значит, спасать и Черноморское побережье, и биоту всю, да, и фауну от вот этого вот катастрофического воздействия, которое было в декабре прошлого года. Вот. Но, как я уже сказал, такое поведение типичное, да, для, значит, многих ситуаций. И вообще в целом, в очередной раз мы должны констатировать, что почему происходят такие аварии, почему происходят такие техногенные катастрофы. Вообще банальный ответ. Из-за ветхости инфраструктуры. То, что было в свое время еще создано советской властью, оно вообще-то уже, советской власти-то 30 лет как нету, да, даже больше. И постепенно это все отмирает, постепенно это все становится ветхим, постепенно это все, значит, требует замены. Но, так сказать, хозяева мира, да, они же привыкли извлекать природную ренту на 100%, не заботясь, так сказать, ни о последствиях, не заботясь ни об обновлении, значит, своей технической базы. То же самое, соответственно, происходит ведь не только на юге. Вот сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда все это приковало внимание, потому что это проблема, касающаяся всех жителей, ну, большинства жителей страны, потому что так или иначе, единственный у нас, ну, более-менее там доступный, да, для большинства, ну, не для большинства, но для большой части граждан место, куда можно там на лето выехать даже, да, особенно с севера. Но подобные катастрофы случаются систематически на севере. Да? Вот я представляю республику Коми, и мы постоянно слышим и о нефтеразливах, которые происходят у нас на территории, и не только на территории республики. В целом весь север от этого страдает. Ведь инфраструктура нефтепроводов, которые обеспечивают, собственно, да, в том числе и деньги для бюджета нашей страны, это самое главное, она точно такая же ветхая, как и вот эти танкеры, которые перевозили этот мазут. Вот, я вам приведу пример. У меня вот за 2024 год еще статистики окончательно нету, но за 2023 год в Российской Федерации произошло чуть меньше 15 тысяч аварий на нефтепроводах. И в результате этих аварий недобор нефтепродуктов, ну и нефти, и нефтесодержащей жидкости в целом, да, то есть то, что там перемещается по этим нефтепроводам, составило более 180 тысяч тонн на минуточку. Это колоссальные объемы. Часть из этого объема – это то, что попало в окружающую природную среду. Их огромное количество. То есть пока вот мы сидим, да, общаемся, и нас смотрят, уже несколько аварий произошло. То есть это все имеет вот такой вот накопительный характер. И в среднем порядка 10 тысяч аварий в год у нас происходит. Вот, это такое вот веяние времени. Вот, у нас...
Перманентная аварийная ситуация.
Да, да. Она постоянно происходит. Более того, постоянно и наблюдается. Более того, когда наступает весна, мы с вами опять видим где-то, значит, вот эти вот, в том числе и подснежники и так далее, вот нефть, она вся попадает, естественно, в речное русло, загрязняется, значит, реки. А что такое река, да? Как и море, это же движущаяся среда, она загрязняет и берега и так далее. Причем во время половодья эти нефтепродукты оседают и на прибрежной территории, ну и катастрофические явления, которые происходят. Вот, поэтому, кстати, надо отметить, что по мнению многих экспертов, большое количество аварий вот на этих нефтепроводах может как раз скрываться нефтяными компаниями. Вот, для того, чтобы, соответственно, избежать разного рода санкций. Кстати, в Государственная Дума в прошлом году приняла изменения в законодательство, административный кодекс, которые ужесточают, значит, ответственность за предоставление, скажем так, в эфир недостоверной экологически значимой информации, либо не предоставление ее, да, не сообщение об этом. Вот. Ну, посмотрим, как это будет работать.
Еще нету примеров?
Ну, у меня пока нет. Но я вот могу сказать, что вообще примеры, когда и чиновники, и представители, значит, производственных каких-то там, да, компаний частных сообщают гражданам недостоверную информацию сплошь и рядом. И мы на своей практике это видели, и другие тоже. Поэтому здесь очень много можно приводить примеров. А вообще, в целом, ситуация с инфраструктурой, как я уже сказал, очень плохая, и поэтому, понимаете, у нас же не могут рассказать, там, условно, по Первому каналу или по России-1, рассказать о том, что, посмотрите, вот у нас произошел нефтеразлив. Да, у нас же должны всегда быть достижения только, у нас проблемы ретушируются, каким-то образом скрываются, а у нас все, мы же великая страна. Так великая страна должна обеспечить и качественную окружающую природную среду для своих граждан, это ведь правильно? Вот, а с этим бывают проблемы.
Ну и времена нынче другие, и вот пока Первый канал, условный Первый канал, рапортует о космических успехах, все сети сообщают тоже, может быть, недостоверную информацию, которая усугубляет еще больше впечатлений, поэтому здесь отрицательный эффект получается.
Кстати, вот очень важный момент, надо отметить, что экологии же вообще многие интересуются, да, это в принципе очень часто на повестке дня. Экологические проблемы, связанные с твердыми коммунальными отходами, мусорной реформой, связанные там с застройкой зеленых территорий, например, да, или какими-то нефтеразливами, или разливом мазута, чем угодно, да. Однако от кого мы в основном слышим, да, вот по таким экологическим проблематикам? В основном от экоактивистов, от неравнодушных граждан. То есть тогда, когда чиновники и те, кто должен, собственно говоря, за этим следить и информировать граждан, этого не делают, это все, естественно, уходит в среду, что называется, народа. Да? А у нас теперь у каждого есть и смартфон с камерой, и это все, ну, как говорится, шило в мешке не утаишь. И здесь тут же начинается информирование всех подряд. Вот, поэтому скрывать становится тяжелее, но самое главное, это не то, что скрывать или не скрывать. Здесь важно еще и своевременно реагировать на эти вещи, потому что несвоевременная реакция вот того же самого регионального руководства Краснодарского края на эту аварию, адекватная реакция, она приводит вот к таким негативным последствиям, которые мы до сих пор ощущаем и будем еще ощущать, несмотря на то, что некоторые деятели заявляют, что это такая локальная катастрофа и вроде как все нормально будет.
А вот та же мусорная реформа, одно время о ней трубили с каждого угла, потом как-то затихло, и я слышал мнение, что она, в общем-то, превратилась в какой-то вариант коррумпированных, в конце концов, взаимоотношений, и все. Так ли это? И ведь мусорная реформа, она такая пролонгированная во времени, это постоянный процесс борьбы с мусором. Что в этом плане происходит?
Сама идея мусорной реформы – это создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Значит, вроде как мы должны больше сортировать, да, мы должны больше отделять полезные фракции, мы должны, значит, там, минимум на полигоны, максимум в переработку и так далее. К чему это привело в итоге, начиная с 2018 года, к обогащению региональных операторов, чиновников от, скажем так, от ТКО, так скажем, да. Вот. Граждане просто стали платить больше денег и, естественно, возмущаться по поводу того, что эти деньги непонятно куда тратятся, региональные операторы обогащаются, а граждане так и не видели раздельного сбора отходов, так его и нет. Вот. И это очень характерно. Дело в том, что все сегодняшнее законодательство сконструировано таким образом, чтобы сделать работу региональных операторов максимально выгодной. То есть, всячески поддерживая их статус, их возможность, скажем так, зарабатывать. Вот. При этом многие проекты, которые даже декларируются, и в том числе на федеральном уровне, они, ну, в итоге реализуются, если и реализуются, то с большими проблемами и с нарушениями. Ну вот, в частности, например, у нас в 2024 году закончился, значит, национальный проект «Экология», сейчас другое, начал с 2025 года уже проект. Но в рамках вот национального проекта «Экология» должны были, значит, в рамках федерального проекта «Чистая страна» должны были ликвидировать большое количество объектов накопленного вреда. 191, по-моему, свалка историческая и в черте городов, которые уже, значит, закрыты и так далее. Ну вот я могу сказать, что в рамках работы комитета по экологии, в котором я, значит, стою и работаю, я тоже вот несколько таких объектов посетил, значит, в нескольких регионах Российской Федерации. Могу сказать, что нет ни одного объекта, который был бы рекультивирован полностью чисто, без всяких каких-либо нарушений. То есть везде, даже хоть вот мелочь какая-нибудь, но все равно есть. Вот где-то технология нарушена, где-то другие моменты там имеются. А два объекта, вот, которые мы посещали в ноябре 2024 года, буквально за полтора месяца до окончания, да, национального проекта, они должны были быть сданы в 2024 году. Но, естественно, нет. Естественно, нет. Причем они делаются с нарушениями грубыми. На одном из объектов мы наблюдали картину, когда акты, ликвидация свалки, да, твердых коммунальных отходов, когда акты по определенным работам выполнены еще в 2023 году, а рядом с этим полигоном, не рекультивируемым, естественно, лежат, значит, материалы, которые должны быть уже сделаны, по которым акт подписан, а они выпуска 2024 года. Ну вот, вот как? Как говорится, в этой ситуации. То есть вся эта история действительно пахнет коррупцией, эта вся история пахнет грубым нарушением действующего законодательства, но меня всегда удивляет другое. Неужели вот сложно, да, действовать в рамках существующего законодательства? Даже те приняли решение про проведение, да, реформы ТКО. Ну так давайте мы это, собственно говоря, сделаем по-человечески. Нет. Тут же налетают вот эти вот хищники, значит, коррумпированные и заинтересованные в быстром обогащении, и просто в свои карманы набивают. В то же время люди, я говорю, вынуждены колоссальные деньги платить. И проблема не решается, еще более страшно. Вообще, кстати, к нацпроекту «Экология» очень много вопросов. Даже на комитете, когда это обсуждали, тоже. Кстати, министр не пришел на заседание комитета, где мы обсуждали итоги реализации проекта «Экология». Такой вот характерный тоже момент. Вот, в рамках этого проекта был тоже...
Парламент выразил ему какое-нибудь неудовольствие?
Ну, или он может... Депутаты выразили, естественно, неудовольствие по этому поводу. Ну, это же у нас, вы знаете, как выстроены взаимоотношения между исполнительной и представительной властью в нашем случае. Вот. Что еще, да, в рамках национального проекта «Экология» тоже был, значит, проект по оздоровлению реки Волги. И, значит, председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин по этому поводу высказывался, выступал много раз, значит, привлекал к этому внимание. Но в итоге, значит, потрачены миллиарды рублей, но практически по каждому тоже объекту, да, то есть замены систем очистки, да, вот этих вот канализационных очистных сооружений, практически по каждому есть проблемы. Практически по каждому. Многие из них вообще не введены в эксплуатацию. Значит, не вовремя сделаны и так далее, не функционируют должным образом и прочее. То есть, то же самое происходит и здесь. То есть, куда мы ни ткнемся, везде подобные проблемы. Я уже не говорю о том, что насколько проблемное поле сейчас стало это так называемые, да, особо охраняемые природные uh-huh. территории. Это вообще отдельный разговор, потому что у нас на сегодняшний момент туда, на эти ОПТ, очень активно залезает бизнес для того, чтобы их застраивать, для того, чтобы предоставлять, значит, возможности там производить капитальное строительство. Значит, здесь несколько могу примеров привести. Это вот плато Лаганаки, например, да, в Адыге. Курорт там надо построить, по мнению местных, значит, органов. Вот. И, хотя это там заказник, там и соответствующий статус есть. Вот, проблемный момент, и я уже несколько лет, значит, с этим, по этому вопросу занимаюсь и делаю соответствующие запросы, обращения во все структуры и органы, но пока вот оно так вот движется не очень хорошо, ну, скажем так, не настолько эффективно, как хотелось бы, вот так скажем. Вот, такая же история с Лосиным островом в Москве, вот, который просто, значит, застраивается. Вот, аналогичная ситуация в других, значит, субъектах Российской Федерации, ну, например, в Республике Коми, угу. да, когда участок национального парка Юга-2 просто хотели отдать золотодобытчикам для, значит, разработки золота. Кстати, надо отметить, что все время разные бизнес-структуры угу. пытаются покуситься на участки угу. ОПТ наших для того, чтобы это сделать. Вы где-нибудь об этом слышали? Вот, вот просто кто-нибудь об этом рассказывает? Естественно, это все надо в какие-то, так сказать, в чулан засунуть, чтобы, не дай бог...
Радио Аврора регулярно.
Ну, радио Аврора, да, в этом плане правды. Луч света. Это да. В темном царстве, да. Вот. Но, тем не менее, да, вот, стараются все равно это скрыть. Это хорошо, что там, с вами поднимаем эти вопросы, потому что люди, да, и граждане знали, как это все происходит. Вот. Поэтому таких ситуаций очень много. Отдавать, значит, на откуп бизнесу, значит, особо охраняемой природной территории – это недопустимая вещь. Более того, в целом у нас идет, скажем, такой тренд на коммерциализацию ОПТ, вот, потому что, ну, видимо, это в рамках развития внутреннего туризма. Но ОПТ вообще-то, да, создавались не с целью развития на них внутреннего туризма, а это объекты. У нас 13% территории Российской Федерации заняты под ОПТ, и это как раз ненарушенные природные территории, которые должны, собственно говоря, таковыми и оставаться. И если они, и их функция как раз заключается в том, чтобы сохранять уникальные ландшафты, краснокнижные виды, какие-то популяции диких животных, которые вот в ненарушенной среде живут и так далее. То есть их цели создания и функционирования ОПТ, ну, отличаются от тех, вот что, что называется, сегодня нам предлагают чиновники, чтобы мы действовали. Конечно, приятно погулять в лесу, да, и подышать свежим воздухом, но у нас есть для этого другие возможности. Не обязательно для этого использовать те территории, которые для этого не предназначены.
Тут же, наверное, не только аппетиты бизнеса, но вот это самая опасная спайка власти и бизнеса, конечно, чиновников, потому что попробуй просто так откуси что-нибудь. Но вот москвичи видят в частной жизни постоянно, как действительно куски вот этих зеленых еще земель, они обрастают этими человейниками, и зачастую кажется, что власти путают внутренний туризм и трудовую миграцию. Действительно, мигранты-туристы, да, они с объекта на объект дрейфуют, успешно там возводя вот эти вот странные сооружения, где предполагается размещать новое человечество. Но вот закончился проект «Экология». То есть, а как бы какое послевкусие, кроме незаконченных дел, осталось ведь? Или это как год семьи, который просто календарно прошел, и все?
Послевкусие еще осталось и зря потраченных денег. Да? То есть, помимо того, что не решили проблемы, еще и колоссальные ресурсы на это вбухали. У нас же постоянно мы, когда там наши депутаты от фракции КПРФ, да, представляющие, значит, КПРФ, или там даже другие представители, все равно там обращаются в органы власти с предложением решить ту или иную проблему, или мы вносим законопроект какой-то. 99% ответов, которые вот я получаю, если какие-то там вопросы надо решить оперативно или другие, значит, эти депутаты, да, ответ будет такой: не хватает денег, найдите источник финансирования. Ну, понимаете, хорошо, денег у нас ограниченное, да, что называется, количество. Ну, так давайте мы их будем тратить, исходя из приоритетов и исходя из интересов, и будем тратить так, чтобы был результат. Деньги потрачены, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Результат есть? Результата нет. Стала ли река Волга чище? Нет, не стала. Стал ли воздух наш чище? Нет, не стал. Более того, ведь все время мы же живем в обществе, да, промышленно развитом в целом. Я имею в виду вообще цивилизация, да, У нас постоянно идет антропогенное влияние, да, и на окружающую природную среду. У нас идет влияние на атмосферный воздух. Понятно, у нас в Российской Федерации большое количество городов, это Челябинск, Омск и другие, где существуют проблемы, связанные с атмосферным воздухом. Да? Тоже точно такая же ситуация. Почему эти вопросы, да, до конца еще не решены? Потому что есть соответствующая заинтересованность тех людей, которые, собственно говоря, работают там и владеют этими предприятиями, да, значит, не вкладываться, да, вот в экологическое благополучие. То же самое касается, значит, водных объектов. Это и гибель водной биоты и так далее. То есть мы с вами в целом видим, что антропогенное влияние на окружающую природную среду, оно возрастает. При этом наши возможности, да, они существуют, но это почему-то не в приоритете на сегодняшний момент. И у чиновников, и у государства. Поэтому экологическими вопросами занимаются такие, да, общественные экологические активисты, uh-huh. которые создают общественные, например, экопункты, да, экоцентры. Там в Сыктывкаре у нас в Республике Коми такой существует, в других городах есть, когда люди туда приходят, где они сортируют, да, осуществляют раздельный сбор отходов, пластик, там бумага, причем пластик там нескольких еще фракций, категорий, да, все это туда приносится, все это, именно они этим занимаются фактически сортировкой. Не те, кто должен и кто получает за это деньги, а те вот общественные активисты, которые, в общем-то, по большому счету, исходя из своего понимания и правильного понимания, значит, как это все должно быть, они это делают. Вот так.
Вот, у одних растут доходы, потому что они получают деньги ни за что.
Конечно.
А другие на их радость бесплатно это делают, потому что сознают, что борьба за окружающую среду – это, собственно, борьба за жизнь.
Конечно, конечно.
А одно время... Еще начиная с 90-х годов, в России же много было разных экологических организаций, были даже попытки создать сильные экологические партии, и это все сошло на нет. И сегодня действительно экологическая работа фокусируется либо вот на таких аварийных очагах, когда съезжаются волонтеры, либо в той же КПРФ, где действительно много экологических активистов. Сознательно ли система борется со структурированием экологического движения, на ваш взгляд?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Я думаю, что да. Дело в том, что власть, она же понимает, что экологические проблемы существуют. И она что еще делает? Она ведь создает ручных экологов. И это сплошь и рядом можно видеть. Когда они приезжают, вот эти ручные экологи, на место, например, какой-нибудь аварии. И говорят, ну, вы знаете, да, предприятие, конечно, ну, виновато. Оно допустило тут там прорыв или что-то произошло. Но вот они все почистили, вот смотрите, им там 3 километра участка реки показали, что они тут немножко убрали, там берега срезали, и вроде как все нормально. Вот, посмотрите, видите, да, здорово, но мы не увидели ни в радужной пленке по реке не течет, все как замечательно. Все похлопали, показали по центральным каналам, да, и вроде как все нормально. После этого туда приезжают, или в это же время туда приезжают настоящие экологи, которые видят совершенно другую картину. Но при этом картинка-то возникает какая? То оказывается, вот эти вот подручные экологи, они этими занимаются. Но, кстати, я вам хочу сказать, что власть не только пытается, скажем так, вот повлиять, да, в отрицательном ключе на общественные экологические организации и представляющие эти общественные экологические организации политические партии, потому что КПРФ в этом плане очень серьезно выделяется. Вот я могу привести пример. Среди депутатов Государственного совета Республики Коми, это парламент республиканский, да, у нас, значит, 2 человека из 4, да, депутатов фракции КПРФ, 2 человека представляют общественную экологическую организацию. А вот. И прошли, собственно говоря, потому что депутатами стали, потому что они были активистами этой общественной экологической организации. Да? а, кстати, старейшая в Республике Коми, комитет спасения Печор, вот, еще в конце 80-х годов появилась. Поэтому такая ситуация есть. В то же время они власть пытается структурировать вот этих вот псевдоэкологов в своих разных зеленых проектах. Ну вот, в том числе партиях. Да? Вот у нас есть, например, партия «Зеленая альтернатива». И даже депутаты от этой партии есть в региональных парламентах. Вот. Но слышим ли мы от них какие-то действительно решения экологических проблем? Выезжают ли они на места разливов нефти? Выезжают ли они на места каких-то экологических катастроф? Хотя бы занимаются ли они вопросами, например, того же значит, раздельного сбора отходов? Нет. Как правило, мы этого не слышим. Единственная их задача в этих региональных парламентах, в которых они представлены, нажимать правильно кнопки, обычно вместе с «Единой Россией». Вот и все. То есть формально запрос общественности на решение экологических проблем, вот вместо реального решения им подсовывают вот эти вот псевдоструктуры, партии живопырки, которые по большому счету нужны власти только для того, чтобы оттянуть голоса от партий, которые действительно представляют, значит, в том числе экологическую общественность, ну, в нашем случае КПРФ. И все. А вот, поэтому так.
Давайте тогда осветим основные пункты экологической программы КПРФ, то есть вот что происходит и что вы предлагаете.
Ну, у нас вообще КПРФ в целом подходит комплексно к решению экологических проблем. Дело в том, что, например, вот сегодня, да, большой блок вопросов касается, например, лесных отношений. Да? Вот лес. Это же наше богатство. Вообще бореальные леса, они в значительной степени, то есть леса, да, северного полушария, они сосредоточены в значительной степени в Российской Федерации. И это огромные территории нетронутого леса в том числе. Вот. Фактически легкие планеты, да, вот. Но при этом, начиная с 2007 года, эти легкие планеты благополучно уничтожаются в результате лесных пожаров, незаконных рубок, значит, не своевременно и неправильно осуществленного лесовосстановления и так далее. Почему это происходит? Потому что у нас действует сегодня лесной кодекс, который в 2007 году принят, который позволяет, значит, фактически этому всему существовать. Когда принимался в свое время этот лесной кодекс, он, значит, передали, да, фактически полномочия по управлению лесами с федерального уровня на региональные. Естественно, у регионов не хватает финансовых возможностей на это, они были фактически ликвидированы, все леспромхозы, все лесхозы, все это ушло, кануло в лету, и теперь мы имеем то, что имеем. Сегодня мы чуть ли не на первом месте в мире по числу лесных пожаров, сегодня у нас нормально не функционирует лесовосстановление, у нас ведь порядка 80% всего лесовосстановления происходит, значит, естественным путем. Естественное лесовосстановление, это прям в лесном кодексе записана такая функция. Естественное лесовосстановление, это значит, что они там 3 дохлых дерева оставили, что называется, на вырубке, да, и вот, пожалуйста, плодитесь и размножайтесь, что называется. Ну, что из этого вырастет? Понятное дело, никакого леса нормального из этого не вырастет. Вот. То же самое касается лесных пожаров. Да? А если нет в лесу достаточного количества инспекторов, если у них зарплата, дай бог, что называется, дотягивает до минимального размера оплаты труда, да? Ну, я утрирую, но суть понятна, мизерная зарплата при тяжелейших условиях труда в лесу. Вот недостаточно их и так далее, то, конечно, они будут гореть. Я уже не говорю про незаконные рубки и прочее. Вот. Поэтому мы предложили свой проект лесного кодекса. Он у нас есть. Мы его внесли в Государственную Думу и обсуждали. Да, понятно, там есть, значит, единороссы, которые говорят, ну вот он у вас недоделанный, он у вас там, им что-то не нравится. Я говорю, хорошо. Значит, есть у нас тот лесной кодекс, который сейчас действует. Он всех устраивает? Нет, не устраивает. Я говорю, вы что-то другое предложили? Нет. Но и вы и наши предложения не хотите услышать. Мы обсуждали его, единороссы отказались за него голосовать. Хотя, по большому счету, в случае принятия нашего лесного кодекса могли бы восстановить систему управления лесами, которая была в советское время. Ведь в той же Белоруссии, да, такой проблемы ярко не существует, потому что там система управления лесами осталась еще с советского времени. Они ее реформировали, но не уничтожили полностью ту систему, которая была. В результате все нормально функционирует. Вот. Поэтому это вот концептуальное предложение. Второй момент очень важный, который, конечно же, он стоит не только в области экологии, да, это принципиальное требование наше, это национализация ЖКХ, потому что система управления ЖКХ должна быть передана в государство. да, государству. Это системообразующая вещь, это непосредственно то, что касается каждого гражданина. И платить деньги непонятным частникам, которые не исполняют свои функции, это недопустимо.
Вот то же можно самое... вопрос? Да. А вот есть же жилищник, допустим, в Москве, вот он государственный. А какая разница? Разве он лучше?
Ну, вы знаете, как правило же у нас управляющие компании, которые заходят на территорию, да, на ту или иную, мы же не только, у нас Россия же не только Москва, да, а у нас 89 субъектов Российской Федерации по Конституции, и Москва через запятую среди них находится.
Ну, вот в Москве жилищник силен, да. И много нареканий.
Ну, нарекания, может, они будут в любом случае, да, а я вам могу привести примеры, когда управляющая компания стрижет денежки очень хорошо и неплохо, но при этом не делает от слова вообще ничего, совершенно никаких мероприятий не производит, хотя есть договор, там все нормально, и должны они там производить свои работы, но они их не делают по той простой причине, что, например, они территорию, которую они обслуживают, находится за 600 километров от их главного головного офиса. Вот вам такой пример, вот тоже. Я уже не говорю про какую-то там уборку даже, значит, в подъездах. Ничего этого не происходит. Естественно, люди вынуждены платить за эти услуги, потому что иначе многие могут лишаться там субсидий, многие могут лишиться, значит, выплат и так далее. То есть они вынуждены платить, но не оказываем услуги.
Платить так приходится вот. Всегда.
Конечно.
Вот, вот прямо сегодня утром тех, кого обслуживает жилищник, получили новые квитанции ЖКХ, где за счет там очередного перерасчета услуг тепла цена на несколько тысяч выше. Поэтому я просто под впечатлением и в ярости, конечно.
Ну, понятно, да. Кому, как говорится, такое понравится. Но я как бы могу сказать, в целом система должна быть, на мой взгляд, и по мнению КПРФ, полностью возвращена в лоно государства. То же самое касается и обращения с твердыми коммунальными отходами. Я вот сюда хотел перекинуть как раз планку, потому что в данных обстоятельствах, как я уже сказал, вся система призвана, создана для того, чтобы обогащать, значит, региональных операторов. Вот. И в случае, значит, возвращения ее в государственные структуры, естественно, это будет ликвидирована система. То есть у нас не будет посредником между гражданином и государством. Все это будет принадлежать, значит, государству и нормально будет обслуживать. Никаких проблем не будет. И когда человек платит, он будет понимать, кому он платит. Не какому-то соучастнику, который, собственно говоря, где-нибудь отдыхает, кайфует за пределами, как правило, Российской Федерации. А здесь мы, так сказать, в мусоре захлебываемся. Вот, а будет непосредственно, и будут с кого спрашивать, потому что вот у тебя конкретные люди этим занимаются. Поэтому это вот в качестве примеров, да. Понятно, что есть предложения, касающиеся и, значит, изменения системы по, значит, атмосферному воздуху. У нас сегодня совершенно никак не развита история про регулирование, например, запахов. Да? То есть у нас есть, значит, если происходит какой-то выброс на каком-то предприятии условно, у нас анализируют состав, да, химический состав, насколько это все, значит, ПДК соответствует и прочее, если там есть загрязняющие компоненты, которые, ну, в структуре находятся. Вот. И тогда мы можем предъявлять ему претензии. А если, например, какие-то, значит, дурно пахнущие вещества, например, выделились, но они не входят, да, в ПДК, не регулируются. Каким образом? Кому ты предъявляешь претензии? Более того, здесь, то есть, соответственно, вот, это вот, вот этот вот момент, он еще не урегулирован в Российской Федерации. Вот, это наше предложение тоже среди этого есть. Далее, значит, кстати, очень важный момент. У граждан, живущих в зоне действия, да, поражения буквально вот выбросами таких предприятий, это уже и в упомянутых мной Челябинске, да, Омске, в других городах, кстати, в Сыктывкаре, пригород Эжева, точно так же страдает от выбросов. Фактически мы там что наблюдаем? Да, мы видим статистически, что у тех людей, которые живут в этой зоне, у них, например, выше уровень ОРЗ, да, или каких-то там заболеваний, связанных, ну, то есть с атмосферным воздухом. Но при этом, если у человека возникла, например, астма, он очень, ну, практически невозможно ему доказать даже в суде тот факт, что это связано с тем, что он живет в зоне вот действия выбросов этого предприятия. Это практически невозможно. Система вообще не создана. И никаким образом мы это сделать не можем. Поэтому вот так вот.
Есть... Наверняка же онкология тоже из-за
этого. Конечно, конечно. Но я в качестве такой, ну, простой пример привел, потому что нет у нас системы, как ты докажешь условно, что это твое заболевание возникло не из-за того, что ты там куришь там, или еще что-то там, да, а именно из-за того, что ты находишься в зоне действия того или иного предприятия, живешь не в неблагоприятных экологических условиях. институтах. У нас этих институтов вообще никак не, ну, нету и не существует. Потом еще один момент. Вот принципиально, как нам решить проблему нефтеразливов, да, с которых мы вот начали. Вообще эта история давным-давно известна. Да? Мы же не единственная страна, которая нефть добывает. Да ведь? Так вот сложилось на свете. Вот. И ну, опыт других стран тоже надо использовать. Единственный способ снижение аварийности. Вы знаете, кстати, почему аварийность происходит у нефтепроводов? Я вот про это не сказал. Значит, официальная статистика. 94% всех аварий на нефтепроводах происходит по причине коррозии труб. Они просто-напросто старые, гнилые. Вот. Вот причина аварии на нефтепроводах. 94%. У нас даже самые чистые компании, то есть те, у которых меньше всего по причине коррозии значит, происходит разгерметизация нефтепроводов, даже у них процент таких разгерметизаций 60% по сравнению с, ну, в структуре всех, значит, проблемных моментов, связанных с разгерметизацией нефтепроводов. То есть 60% по причине коррозии происходит. Даже у них. Понимаете? То есть у тех, у кого новый как фонд и так далее. Я уже не говорю про компании небольшие, которые там функционируют, в том числе у нас по России же их довольно много.
Довольно вот. Символично. Коррозия системы.
Буквально, да. То есть, знаете, тут, как говорится, не только трубы надо менять. Вот. Они не только они корродируют. Вот. Короче говоря, принципиальный момент – это то, что, несмотря на то, что техническими регламентами предусмотрено, значит, функционирование вот, промыслового нефтепровода, например, максимум 25 лет, там, в зависимости от типа трубы, они немножко различаются, но максимум 25, нигде больше нет. Они могут функционировать неопределенное долгое время, потому что после того, как истек срок ее эксплуатации, можно пройти экспертизу промышленной безопасности, и экспертиза, так сказать, может разрешить и показать, что трубу эту можно еще неопределенно долго эксплуатировать. И количество прохождения этих экспертиз промышленной безопасности ничем не ограничено. Вы можете хоть 10 раз пройти и спокойно, значит, обеспечивать, так сказать, прокачку нефтесодержащей жидкости через эту трубу, пока она совсем не развалится. Да? Вот. И, естественно, все этим пользуются. Поэтому принципиальное наше требование, и мы, кстати, подготовили, внесли уже законопроект на этот счет. Кстати, с 1 февраля прошлого года он в системе Государственной Думы есть и до сих пор не рассмотрен. Вот уже больше года прошло, и мы даже круглый стол по этому поводу проводили 9 декабря прошлого года, именно посвященный, значит, проблеме. Значит, все понимают прекрасно, как решить проблему. Надо запретить эксплуатацию старых этих нефтепроводов. Буквально. Понимаете? То есть никто не полетит на самолете, если он сломан. Почему? Нефть можно качать через эту трубу.
Да? Хотя и такое бывает тоже, мы знаем.
Бывает, но...
Именно из-за того, что система пытается выжать максимум из всех.
Конечно.
Из земли, из провода, из людей.
Все так, все так, все так. Но мы же с вами как-то должны двигаться в цивилизацию, правильно, и заботиться не только, так сказать, о пополнении госбюджета, да, ну и заодно и карманов, так сказать, лиц, которые ухватили, да, природную ренту. Но, наверное, за будущее наше надо нам позаботиться, потому что и страна, так сказать, у нас большая, но при этом, значит, будущее ее будет обеспечено только в чистых условиях, в экологически благополучной окружающей среде. В какой среде будут жить наши дети? Вот это мы сегодня и должны, собственно говоря, подумать об этом, чтобы не оставить нам выжженное поле будущим поколениям.
Но ведь вот эти экологические проблемы, которые оборачиваются болезнями, они же влияют напрямую и на демографию. У нас чиновники часто сейчас говорят, почему люди не рожают. Там называются разные причины, но зачастую они просто уже не могут это делать, потому что у них есть хронические болезни, вызванные состоянием окружающей среды. То есть вместе с целым комплексом социальных проблем экология является ключевой, наверное, проблемой современного государства.
Безусловно, безусловно. Потому что, конечно, в условиях неблагоприятной окружающей среды может снижаться и репродуктивная функция, и все остальное. И полно случаев, когда люди, даже те там, семьи, которые хотят, да, родить ребенка, этого не могут сделать, потому что у них есть определенные проблемы, связанные в том числе и которые являются следствием того, что они живут в неблагоприятных экологических условиях. Но, как я уже сказал, доказать это практически невозможно. Поэтому да, все ведь мы же живем не только в социуме, да, но и в окружающей природной среде. Человек это не только социальный, так сказать, феномен, да, но и биологический объект, так если можно сказать. Вот, поэтому, безусловно, та среда, в которой мы живем, не только социальная, но и биологическая, окружающая природная среда, экологические условия, они формируют и наши отношения, в том числе и к друг другу. Вот. И, конечно же, на эту необходимо обращать самое пристальное внимание и делать все, чтобы окружающая природная среда наша оставалась чистой. Не всегда это получается, и, как правило, это связано как раз вот с алчностью тех людей, которые эксплуатируют природную ренту в том числе.
Алчность удастся как бы сдерживать в ближайшее время?
Сложно сказать, пока,
или они подавятся большим куском.
Пока существует буржуазный строй, пока существует извлечение природной ренты, пока, значит, капитализм свою руку наложил, что называется, на природное богатство и руководствуется, значит, тезисом «после нас хоть потоп», да, вряд ли можно будет что-то изменить. Переход к социалистической экономике, переход к социализму, я думаю, что в данном случае наиболее приемлемый вариант для того, чтобы и планета, и люди смогли выжить в 21 веке. Буквально так. Потому что сейчас стоит вопрос очень жестко. Либо мы будем, так сказать, как вид вымирать и деградировать, и планета будет вместе с нами тоже убиваться, либо мы выйдем на новый этап развития. На новый этап развития – это прогресс, это социализм. Другого варианта нет.
Да, вот в конце 20 века люди размышляли о том, насколько скоро начнут колонизировать другие планеты и понесут туда семена деревьев. Да. Сегодня мы рассуждаем, а сколько нам еще осталось, да, сколько мы вытянем. Вот какие контрасты за последние 30 лет, можно сказать.
К сожалению, мы откатились очень далеко, да, в понимании перспектив развития. Да, и действительно, сегодня человек очень часто мыслит категориями, ну, выживания, потому что мы откатились в дикий капитализм, несмотря на то, что там изменения определенные в стране происходят, но это все равно не дает нам на 100% уверенности в том, что будущее наше прекрасно. Да? Вот. Прекрасно оно будет только тогда, когда государство будет обеспечивать развитие человека в комфортной и благоприятной окружающей среде, а не работать на карман алчных собственников.
Что же, вот на этой оптимистической ноте и закончим нашу беседу. Олег Алексеевич, спасибо.
Спасибо.
Будем следить за состоянием окружающей среды вместе с вами. Желаем вам удачи в вашей борьбе, вам и вашим соратникам по КПРФ и другим общественным организациям. В программе «Красная линия» на радио «Аврора» был Олег Михайлов, член Центрального комитета Компартии, депутат фракции КПРФ и член Комитета Госдумы по экологии. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Напоминаю, что смотреть и слушать программы «Радио Аврора» можно на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Отдельно рекомендую телеграм-канал «Аврора». Там все видеоматериалы, ссылки на аудиоматериалы, открытые комментарии. В общем, все самое интересное. Телеграм-канал «Аврора». Подписывайтесь, чтобы быть с нами на одной волне. Мир вам!